граней сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Доброе утро. 98,3 FM, наша частота, радио «Комсомольская правда». И сегодня у нас в гостях Игорь Николаевич Ельцов, доктор технических наук, профессор и директор Института нефтегазовой геологии, геофизики имени Трофимука. Доброе утро, Игорь Николаевич.
Доброе утро, Владимир.
И сегодня мы, конечно же, говорим о том, что важно для понимания единого стратегического проекта под названием «Академгородок 2.0», и в частности, там будет в рамках этого проекта планируется открытие национального междисциплинарного исследовательского центра геологии и геофизики, такое длинное название, трудноизвлекаемых запасов. Достаточно много мы на эту тему говорили в прошлом году, когда только идея родилась. И, безусловно, хотелось бы понять, как сейчас идет создание этого центра и какие практически есть трудности.
ТРИС – это трудноизвлекаемые запасы. На широкой аудитории эта аббревиатура больше известна как теория решения изобретательских задач. Вот по иронии судьбы так сложилось, что и на этапе становления этого проекта, и сегодня, уже запуская мероприятия этого проекта, а тем более в будущем, нам придется решать тяжелые изобретательские задачи. Вот в инновационном смысле, конечно, это очень сложный сценарий внедрения достижений науки, разведку, освоение и разработку месторождений трудноизвлекаемой нефти. Трудноизвлекаемая нефть – это трудно в геологическом смысле. Это низкопористые, низкопроницаемые коллектора. Это трудная нефть в географическом смысле. Трудная нефть сосредоточена в арктической зоне на севере нашей страны. Трудная нефть – это еще и экономическая категория. И рентабельность часто определяет, насколько эта нефть легкая. Вот все это вместе предопределяет целый комплекс особых мероприятий, особого отношения к этой категории нефтей. Но мы сделали мегапроект. Это гигантский проект, который рассчитан на десятилетие, на одно десятилетие. И проект, который потребует существенного участия государства. И, ну и, конечно, бюджетного финансирования. Стоить этот проект будет около 20 миллиардов рублей. Около половины из них мы рассчитываем получить от крупных игроков реального сектора, то есть нефтегазового бизнеса. То, что мы смогли сделать сегодня, это составить концепт проекта, запустить образовательные программы, поскольку заниматься трудноизвлекаемой нефтью должны люди, специально этому обученные, в классическом университете и в техническом университете. Сегодня уже идет подготовка кадров, и через несколько лет мы выпустим магистров, аспирантов и бакалавров, которые смогут поднять эту задачу. В рамках национального проекта «Наука» мы уже создали лабораторию по трудноизвлекаемым запасам. Это молодежная лаборатория, это немножко другая организационная форма. Лаборатория из десятка молодых людей с очень ярким лидером Михаилом Фоминым сегодня уже работает. И это в будущем лаборатория, которая вольется в центр по трудноизвлекаемым запасам. В прошлом году институт выполнил очень крупный заказ Министерства энергетики. Нам была заказана концепция, методология организации работ в стране по разведке и освоению трудноизвлекаемых запасов. Такой проект успешно выполнен, и он ляжет в основу методологии, философии этих работ. Мы не стоим на месте, но сегодня впереди нас те проекты, которые уже вошли в стратегию проекта, национального проекта «Наука». Конечно, впереди идет СКИФ-центр, и этот синхротронный излучатель, это источник, это, конечно, визитная карточка проекта «Академгородок 2.0». За ним тянется центр генетических технологий, центр на базе клиники Мишалкина. Ну, а следующие в очереди, надеюсь, мы.
Если говорить опять-таки про ТРИС-центр, можно ли вот как-то определить географию размещения этого центра? Ну, понятно, когда вы говорите там о СКИФе, все сразу институт ядерной физики или какие-то другие объекты. Здесь вот где это будет?
На территории нашего института мы одно из зданий, которое физически и морально вышло уже из строя, это лабораторный корпус. На этой территории мы спроектировали строительство ТРИС-центра. ТРИС-центр не такой гигантский проект, не требующий таких территорий, таких вложений. ТРИС-центр – это концентрация мысли, это изобретательские задачи. Но ему, безусловно, нужна мощная техническая поддержка. И основная идея заключается в том, чтобы те условия, которые существуют на глубине распространения Баженовской свиты и ее фациальных аналогов, Куанамской свиты, чтобы создать эти условия лабораторные. Но это должны быть почти натурные эксперименты. Мы должны научиться работать с веществом при высоких давлениях, температурах, физически моделировать с материалом, вынутым из скважин, то есть с керном, гидроразрыв пласта, проводить химическую обработку. Задача извлечения нефти из Баженовской свиты осложняется тем, что она там не течет. Это тяжелые битумы, которые в пластовых условиях очень плохо движутся по поровому пространству. А поровое пространство очень ограничено. И вот провести такие физические эксперименты, создать вещества, реагенты, катализаторы, которые сделают эту нефть извлекаемой, вот для этого должны быть построены мощные современные стенды. Эти стенды будут размещаться на 5 этажах того здания, которое мы спроектировали на территории нашего института.
Но у вас еще были инициативы, направленные, так сказать, как мы говорим, как говорят нефтяники, на реабилитацию малодебитных скважин, фондов. И была эта идея о создании некого такого технопарка на базе северного месторождения. Сейчас идея забыта или она требует уже других воплощений?
Идея создания полигона, иногда это называют нефтяным технопарком. Идея, безусловно, продуктивная, идея правильная. Мои опасения заключаются в том, что сегодня нет такой финансово-правовой формы создания такого полигона. Действующие месторождения находятся в руках недропользователей. Государство не имеет такой стратегии создать полигоны, куда в боевых условиях в момент добычи, разработки можно допустить ученых и студентов. Я честно не знаю, как это сделать сегодня, например, с Верхтарским месторождением. Основные идеи были сделать это там, потому что оно в Новосибирской области, потому что месторождение, где добывается древняя палеозойская нефть, и там есть все трудности с ее извлечением. Как это сделать, я не знаю, но думать об этом нужно, и мне кажется, что здесь, как и в других вопросах работы с недрами, должна быть очень серьезная позиция государства, роль государства по отношению к управлению недрами, к стратегии освоения ресурсов, должна усиливаться.
О роли государства хотелось бы еще вот поговорить. Недавно был президиум Российской академии наук, на которой выступал ваш коллега, академик Николай Петрович Похиленко, Институт геологии и минералогии. Он обозначал проблему, которая стоит перед отраслью. В том числе она касается, что практически на сегодняшний момент, по его словам, исчезли именно государственные структуры, координирующие геологические изыскания. То есть даже звучат такие слова о том, что произошла деградация отрасли и отраслевой именно науки. Вот как решать такие проблемы, когда с одной стороны вроде как говорят, что давайте развивать цифровую экономику, с другой стороны никто ж не отменял и сырьевую составляющую. Для обеспечения экономических прорывов, и вы об этом часто говорите, нам нужны баррели нефти и углеводородов.
Ну, давайте начнем с цифровой экономики, с современной индустрии, с высокотехнологичных производств. Как они соотносятся с такой сырьевой сущностью страны, которая в первую очередь богата и сильна углеводородами. Есть даже такой миф о нефтяной игле, и это действительно миф. На самом деле высокотехнологичная страна, на экономику которой мы равняемся, Соединенные Штаты Америки, добывает почти столько же нефти и газа, сколько и Россия. И при этом эта страна не считает себя сырьевым придатком, а наоборот, все это потому, что глубина переработки нефтепродуктов в Соединенных Штатах Америки приближается к 95%. В России эта цифра составляет 74%. И мы гордимся, потому что мы с 70% к этой цифре подошли. Это хорошо характеризует нашу положительную динамику, но оставляет нам гигантское поле для развития вот этой высокотехнологичной сферы. Не стыдиться того, что у нас есть это богатство, тратить силы государства на то, чтобы правильно разведывать и осваивать эти ресурсы, и тратить силы на то, чтобы нефтеперерабатывающая, газоперерабатывающая промышленность была локомотивом экономики. Вот глубина переработки – простой тезис из учебника экономики, дает добавленную стоимость. Так этот прирост гигантский. Но это одна сторона медали. За высокотехнологичными производствами здесь большая роль химии, химии катализаторов, может шагнуть вперед вот, технологический уровень нашей промышленности. Но нефтянка требует новых материалов, новых приборов. То, что сегодня опускается в глубокие скважины, иногда сложнее, а уж точно испытывает нагрузки большие, чем корабли, которые бороздят просторы Вселенной. И вот потребность в новых материалах, в сверхпрочных сплавах, в композитных материалах с особыми заранее определяемыми свойствами. Вот в этих потребностях нефтянки лежит большой ресурс развития экономики. В этом смысле нефтяная отрасль, она тянет за собой остальную экономику. Есть третий аспект – энергетический, экономический. Все наши амбициозные планы по развитию Российской Федерации, по совершенствованию ее экономики, по национальным проектам требуют энергетических ресурсов и финансовых ресурсов. И все это обеспечивает сегодня в значительной степени нефтянка. Самые сложные годы нефтяная сфера обеспечивала до 80% поступлений в бюджет Российской Федерации. Сегодня эта цифра немногим больше 50%. Но представьте себе, что будет с нашей экономикой, если эти поступления прекратятся.
Игорь Николаевич, вопрос совершенно космический. Я его хочу просто задать. Часто я читаю ваши достаточно спокойно резкие такие суждения, которые наталкивают на мысль разную, в том числе и недофинансирование этой отрасли, и отсутствие контроля со стороны государства. Но это, так сказать, одна часть вопроса. Вторая часть. А не было ли желания у института создать собственную нефтекомпанию, нефтегаз, где заниматься не только, что называется, понятно, что задачи института и науки, они несколько другие, ну а вот так вот, если порассуждать.
Не было такой действительно безумной мысли. И если что-то подобное возможно в будущем, то только в кооперации с серьезным предприятием, оператором на этом нефтяном рынке. Еще раз говорю, государство, нефть, наука, экономика, бизнес – все это находится в особом положении по отношению к любой другой производственной отрасли. Это не машиностроение, это не медицина, не фармацевтика. Мы говорим о недрах. Существует закон о недропользовании, и он регулирует отношения всех субъектов, которые работают в этой сфере. И в этом смысле государство, как хозяин этих недр, дает лицензию компаниям на разработку того или иного месторождения. Компания вправе привлечь научные и другие организации для того, чтобы рационально вести эту разработку. Государство со своей стороны контролирует правильность выполнения лицензионных соглашений. И вот в этой системе современной, стать хозяином месторождения, никакой академический институт не может, и в этом нет никакого смысла. Другой вопрос, что мы готовы по требованию компаний, нефтяных компаний, сервисных компаний, выполнять их заказы, помогать внедрять современные технологии, разрабатывать аппаратуру, что и делает наш институт, разрабатывать стратегии освоения тех или иных территорий с точки зрения вот, увеличения добычи углеводородов. Но никак мы не можем стать оператором на месторождении, и в этом нет никакого смысла. И вот вы меня спросили о роли государства, в чем она должна заключаться. Государство – регулятор, и в его силах обременить теми или иными условиями недропользователя. На мой взгляд, стимулировать компании внедрять высокотехнологичные методы, повышать уровень автоматизации, действительно взять ориентир на создание цифровых моделей месторождений. Вот в этом и должна быть роль государства. Но прежде чем компания возьмет какой-то участок лицензионный во временное пользование, государство должно провести целый комплекс геолого-разведочных работ. Недропользователь не будет брать кота в мешке. Он должен понимать, что эта территория перспективна, и уже своими силами потом, проводя дополнительные геолого-разведочные работы, перевести эти ресурсы в запасы, потом в извлекаемые запасы, и построить стратегию освоения этих месторождений. На всех этих этапах государство вправе диктовать свои условия. Вот в чем заключается роль государства. Ну и вы совершенно справедливо отметили, и Николай Петрович здесь абсолютно прав, когда он говорил о твердых полезных ископаемых. В нефтянке произошло то же самое. Когда я начинал работу в институте в 1982 году, на территории Восточной Сибири работали десятки полевых отрядов, которые выполняли геолого-разведочные работы. Их работа координировалась, как мы теперь говорим, ведомственной корпоративной структурой, институтом СНИГИМС, Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья. Так вот, мощь этого института интеллектуальная была такая, что одна из моих первых конференций, на которой я участвовал, была организована СНИГИМСом недалеко от города Мирный. На территории, на базе экспедиции СНИГИМС собирал больше сотни исследователей со всей страны, которые делились своими научными достижениями в области геолого-разведки.
То есть конференция буквально в полях проходила?
Да, на базе экспедиции. Таких экспедиций были десятки, были сотни полевых отрядов, которые работали на территории Восточной Сибири, а в 70-е и 80-е годы. И благодаря этому мы имеем сегодня разведанные месторождения, и какое-то время они будут нас кормить. Но прирост запасов идет очень медленными темпами, гораздо медленнее, чем идет проедание этих запасов. И в этом и есть сегодняшняя настоящая проблема. И только государству под силу выделить средства, организовать работы, масштабные региональные работы по геологоразведке. Миф о том, что наши недра неисчерпаемы, что нам надолго хватит, разговоры о том, что мы сможем перейти на альтернативную энергетику, это фантазии, ничем не подкрепленные. Сегодня доля альтернативной энергетики даже в тех странах, которые вложили в это гигантские средства, все равно незначительная. Да, мы можем утыкать территорию Сибири так же, как и Дании, ветряными генераторами. Но, поверьте, это не решит проблем нашей страны с ее гигантской потребностью в энергии. Наши основные энергетические ресурсы на ближайшие 30-50 лет – это углеводороды.
Был недавно на канале «Культура» очень интересный фильм «Трудная нефть бросает вызов», и снова вы говорили о так называемой «Баженовской свите». Когда вот общался недавно с вами, я даже не мог представить, насколько это масштабная, вот гигантская такая вещь, скажем так, которая тоже нуждается в том, чтобы ее начали активно разрабатывать. Опять-таки возникает вопрос, почему к Баженовской свите сегодня, на мой взгляд, не проявляют интерес ни крупные компании, ни инвесторы, никто другой?
А Баженовская свита – это геологическое образование, это такая фациальная классификация в геологических кругах, но, попросту говоря, это слой пород, который родился в особых условиях. Это черносланцевые высокоуглеродистые породы, которые формировались в эпоху, когда очень активно развивалась биота, органическое происхождение, значит, этих пород привлекло к тому, что Баженовская свита, по сути, как говорят нефтяники, нефтематеринская порода. То есть Баженовская свита дала жизнь огромному количеству углеводородов, которые за геологическую историю мигрировали по вертикали, по латерали. Некоторые из них собрались в виде месторождений в более молодых геологических образованиях, и сегодня мы эту нефть добываем. Но там же, в Баженовской свите, остались огромные запасы этого материала, керогена, переработанного в битумы. И вот эти вот породы, они для того, чтобы извлечь нефть, требуют к себе особого подхода. Географически распространение Баженовской свиты почти эквивалентно Западной Сибири. То есть это больше миллиона квадратных километров. 1,2 миллиона квадратных километров называют цифру. И в этом смысле территория распространения Баженовской свиты удивительным образом совпадает с той территорией, которую в 60-е и 70-е годы Россия освоила. И из более молодых, более высоких горизонтов там сегодня и добывается эта нефть, которая близка уже к примерно 50-процентному исчерпанию. То есть, когда мы говорим про традиционную нефть Западной Сибири на территориях Ханты-Мансийского и Мало-Ненецкого автономного округа, мы констатируем, что добыча там падает и неизбежно будет падать. И вот идея, методология освоения Баженовской свиты, которая культивируется в нашем институте, эту методологию очень пропагандирует академик Алексей Эмильевич Конторович. Эта методология должна заключаться в том, чтобы на территории, где уже развита инфраструктура, пойти в эти глубокие баженовские горизонты и начать разработку этой нефти. Но наша индустрия не готова к этому. Так же, как в 40-е, 50-е годы нефтяная индустрия с трудом приблизилась к глубинам в 2 километра. Тогда это была трудно извлекаемая нефть. Но сегодня нефть добывается с гораздо больших глубин. Мы уже на совершенно другой ступени вот этой технологической революции в нефтяной индустрии. Но до методов добычи баженовской нефти мы еще не доросли. И здесь нужен серьезный толчок, и мы считаем, что это может вот эта вот методика, эти технологии могут быть разработаны, их научные основы в рамках ТРИС-центра. Но что касается целенаправленной разведки и добычи баженовской нефти, о которой вы говорите, сегодня мы должны готовить новые технологические решения. Но баженовская нефть сложна, коварна. На самом деле первый фонтан баженовской нефти был на Салыме, это был настоящий фонтан, то есть это была случайная находка. И с тех пор геологи очень много раз убедились, насколько она коварна, эта баженовская нефть, насколько сложна залежь баженовской свиты. Скважина, пробуренная рядом, перестает быть продуктивной, то есть она оказывается сухой. Геологические условия, в которых расположена баженовская свита, они очень изменчивы. И вот разобраться с этим, найти способы, как правильно определить точки заложения скважин, и, что самое главное, как потом заставить эту нефть двигаться по поровому пространству, Вот это и есть вопросы, которыми должна заниматься сегодня наука.
Если подытоживать, то ТРИС-центр как раз может способствовать разработке этой баженовской свиты, в том числе и технологически, да, и различными другими вещами.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Доброе утро, радио «Комсомольская правда», и сегодня у нас в гостях Игорь Николаевич Ельцов, доктор технических наук, профессор и директор Института нефтегазовой геологии, геофизики имени Трофимука. Доброе утро, Игорь Николаевич.
Доброе утро, Владимир.
Возвращаясь к земным, так сказать, проблемам, кадры, понятно, решают все, и вот хотелось бы что понять, поскольку вы и директор института, вы и действующий преподаватель, можете определенном смысле сравнить, как меняется молодежь, как меняется отношение к профессии, существует ли вообще сегодня популярность профессии геолога и нефтяника, и как помогают нефтяные компании становлению будущих профессионалов? Какие-то ваши наблюдения на этот счет?
Ну, я еще и ощущаю себя вполне молодым человеком. Вернее сказать, вот помню это состояние, когда я выбирал профессию, когда я учился. На самом деле популярно то, что мы активно популяризуем. В этом смысле вот молодежная психология, она не изменилась. Ни за десятилетия, ни за столетия. Мне кажется, что вот тут страна и могла бы прогнозировать, кто станет ее героями. И если в 50-е, 60-е годы...
За романтикой,
За запахом тайги значит, шла молодежь, то сегодня вернуть это на новом, конечно, уровне, это под силу государству, это может быть целенаправленная политика, пропаганда, и мы должны популяризировать те профессии, которые сегодня по-настоящему нужны. Вот в эти переходные постперестроечные годы мы потеряли вообще такую категорию, значит, молодых специалистов, как инженеры. Молодежь пошла учиться на экономистов, на юристов, а еще лучше на менеджеров. И сегодня на рынке переизбыток этих профессий, но сегодня постепенно, на мой взгляд, медленно возвращается престиж профессии инженера. И работая в Новосибирском государственном техническом университете последние 7-8 лет, я вижу, как медленно, вот, но уверенно меняется эта тенденция. Туда идет активная молодежь, талантливая, безусловно, с большим будущим. И вот совершенно небольшие усилия для того, чтобы провести агитацию среди ребят-старшеклассников, поучаствовать в днях открытых дверей с нашими уже состоявшимися геологами, геофизиками. Мы организуем такие акции и видим, насколько востребованы, насколько на благодатную почву падают вот эти наши агитационные мероприятия. Конкурс на нашу специализацию «Интеллектуальные геофизические системы» растет. И мы стараемся сделать так, чтобы кафедра геофизических систем, которая создана меньше 10 лет назад в НГТУ, чтобы она была престижна, популярна. Но ту же самую работу делают мои коллеги в Новосибирском классическом университете. Геолого-геофизический факультет, никогда не, который я закончил, это я говорю с гордостью, этот факультет никогда не страдал забвением. И даже в те годы, когда популярность вот, инженерных профессий и геологии падала почти до нуля, конкурс не был нулевым, то есть там всегда был какой-то конкурс, но он падал до катастрофических цифр, то есть 1,5-2 человека на место – это не конкурс для вуза, который своей историей доказал, что он может готовить элиту геологи геофизической отрасли. Наши выпускники работают во многих странах мира в научно-исследовательских институтах, в лидерах индустрии нефтегазовой, в таких сервисных компаниях, ну, как, например, Шлюмберже или Бейкер Хьюз. И мы этим гордимся, и это правильно. Вот не опустить планку. Сегодня точка невозврата не пройдена. Сегодня, наоборот, тенденции положительные. Но если мы не будем ничего не делать, то можем потерять престиж этой профессии. То есть престиж инженерной профессии сегодня нужно возвращать. И думаю, что вот эти усилия, они окупятся в ближайшем будущем. И тогда будет цифровая экономика, и тогда будут цифровые модели месторождений, и тогда будут высокие технологии, которые позволят и справиться с задачей трудноизвлекаемой нефти.
Ну, это бесспорный тезис, а мы, как говорится, едем дальше. И, безусловно, еще одна из уникальных работ, которые делает институт ваш, это работа в рамках наших арктических программ. И приятно осознавать, что под эгидой института работает на острове Самойловском международная станция. Было достаточно неплохое ее открытие, и, в принципе, много достаточно приходит информации оттуда. Но есть ли какие-то вот итоги деятельности вот этой станции? А мы тут можем говорить о том, что наука на ней ведется силами не только российских представителей, но там и есть посланцы из Германии и других стран. О каких-то итогах за прошлый год можем сейчас говорить?
Да, остров Самойловский – это самое северное подразделение нашего института, да и единственное, лучшее в России – полярная станция, которая расположена на 73-й широте, это очень высокие широты, это экстремальные погодные условия, но это и уникальные геологические, экологические условия. Может быть, это одна из немногих точек мира, где практически нулевое техногенное, антропогенное воздействие на среду. И проводить там научные исследования стремятся очень многие ученые со всего мира, потому что это действительно территория, на которой можно ожидать серьезных открытий. Такие открытия, они следуют в результате каждого полевого сезона, который там, к сожалению, очень короткий. Лето длится чуть менее 3 месяцев. Прошлый год ознаменовался уникальными находками. На территории острова Сардах, ближайшего острова к острову Самойловский, найдены ископаемые остатки древних растений. Но мы везде всегда находим древние растения, и вот палеонтологи за последние годы довольно много интересных находок совершили, но эта находка уникальна. Мы нашли хорошо сохранившиеся, 100% возникшие там, они привнесенные ниоткуда, остатки окаменелости широколиственных теплолюбивых растений. Это был платан и магнолия. А как вы понимаете, это растения, которые растут в субтропиках. Как их занесло на 72-ю, 73-ю широту? Палеоклиматические реконструкции говорят о том, что примерно 25 миллионов лет назад там был очень теплый климат. Теплый, влажный, ну, то, что нужно для такого платана и для магнолии. И в этом смысле это переворачивает современный взгляд на очень актуальную тему глобального потепления климата. В этом смысле те изменения климата и потепления, которые мы наблюдаем в последнее столетие, это совсем другой, это очень мелкий масштаб по сравнению с тем, что было 25 миллионов лет назад. Uh-huh. И вот остров Самойловский дает нам возможность проводить вот такого рода исследования. И акцент нашего института на этой модной проблеме, он сделан на реконструкцию, на изучение палеоклиматов, того, что было в глубокой древности. А наша планета пережила очень сложные эпохи. Были и вулканические зимы, были глобальные оледенения, ну и были периоды, как вот доказывают эти находки, глобального потепления. Ну, конечно, это все еще предстоит осмыслить и вписать вот в историю изменения климата на этой территории. Некоторые специалисты, которые рассуждают о движении континентов, сразу же задали вопрос, а не было ли это результатом глобального перемещения континентальных плит? Ну, ответ однозначный мы на это уже получили – нет, потому что палеомагнитные реконструкции, которые были там произведены, говорят, что эпоха перемещения континентов, она датируется там двумя порядками большими во времени. То есть это были не десятки, а сотни миллионов лет.
Хорошие новости. Продолжаем следить за работой ваших коллег и ваших ученых на острове Самойловском.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Доброе утро, радио «Комсомольская правда». И сегодня у нас в гостях Игорь Николаевич Ельцов, доктор технических наук, профессор и директор Института нефтегазовой геологии, геофизики имени Трофимука. Хотелось бы узнать про ближайшие научные планы института. Впереди ожидается большая научно-практическая конференция. Я так понимаю, что молодая наука, молодые аспиранты там представят всевозможные различные доклады, но это не такое, я так понимаю, грандиозное событие, потому что достаточно посмотреть на ваш сайт, постоянно какие-то мероприятия, какие-то обсуждения. Сейчас как-то можно говорить или оценить потенциал молодых кадров, работающих у вас, их, так сказать, возможности, ну и в целом, как вы оцениваете молодую, так сказать, если закавычить, нашу науку?
Молодежь у нас хорошая, очень активная, традиционно. Может быть, еще потому, что геология отчасти делается молодыми людьми. Основатель нашего института, академик Трофимук, стал героем социалистического труда за открытие месторождений поволжской нефти в возрасте 33 лет. Возраст Иисуса Христа. Ну и полевые работы, выезды на буровые, конечно, они в молодом возрасте проходят с меньшими трудностями. Работать, конечно, геологам приходится в экстремальных условиях даже сейчас. Но если говорить о конференциях, да, это визитная карточка нашего института. Мы проводим очень большое количество, в том числе и молодежных конференций. Но у геологов такой своеобразный график жизни. К весне мы отбиваем итоги предыдущих экспедиций, пишем отчеты, публикуем свои материалы и вот выступаем на конференциях. А к апрелю-маю мы уже снова готовимся к выезду в поле и...
Весь летний период.
У геолога, как у охотничьей собаки, да, весной начинается влечение в поля, в экспедиции. Это романтическая часть профессии, но в то же время это тот период, когда получается основной фактический материал. Геологи работают с каменным материалом, с записями, измерениями. Ну, теперь в современном мире с результатами высокоточной съемки с беспилотных летательных аппаратов и многочисленных измерений. Конечно, дистанционных методов зондирования много, космическая техника дает свой вклад, но все-таки по-настоящему геологические построения возможны только тогда, когда там побывал геолог. И вот весна – это время, когда подведены итоги, и поэтому большинство конференций приурочено к этому периоду. Ну, а тут так совпало, что мы отпраздновали юбилей патриарха нефтяной геологии и геохимии российской. И большая школа научная академика Конторовича представлена почти всеми направлениями, вот, связанными с геологией нефти и газа. Это и геохимия, это литология, петрография, это экономика нефтегазового комплекса, его ресурсная база. И вот молодежь, которая работает по этой тематике, студенты, магистранты, аспиранты, ну и молодые ученые соберутся на эту конференцию. Но таких конференций пройдет в институте весной несколько. Следующее крупное мероприятие – это конференция «ГеоСибирь». Это международная конференция, ей уже около 15 лет. И совместно крупными институтами и вузами Новосибирска мы такое мероприятие проводим. Основной там застрельщик – это СГУГИТ, Институт геотехнологий, бывший НИИ ГАЭК. А наш институт, Институт горного дела, Институт геологии и минералогии. И на нашей площадке в Академгородке проходит значительная часть мероприятий, в которых участвуют науки о Земле. Правительство Новосибирска и Новосибирской области очень позитивно оценивают эту конференцию, предоставляет лучшие площадки. Я так понимаю, что мероприятия 2019 года планируются на территории экспоцентра, наверное, лучшие выставочные площадки Новосибирска. Мы готовим эту конференцию, на днях встречаемся с ректором, с ГУГИТа для того, чтобы обсудить детали. Но весной у нас проходит и молодежная конференция, очень длинная история, уже 30-летняя, у МНСК, молодежная научная конференция студентов классического университета. Это школа, через которую проходят все исследователи. Я когда-то тоже участвовал в этой конференции как студент. Эта конференция пройдет в апреле, так же, как и «ГеоСибирь». Таким образом, вот конференции мы готовим и ожидаем, что на них будут представлены вот сегодняшние достижения тех молодых ученых, которые вот осмелятся выступить.
Понятно. Ну и как бы в заключении один вопрос. Может быть, он не совсем будет касаться работы института, но появилась такая информация, в частности, на вашем сайте, о том, что сотрудники вашего института помогают находить подземные воды в селах области. Честно говоря, ну, как-то даже непривычно кажется. Возможно, это какой-то новый профиль. Потому что одно дело бы, если бы они в селах искали нефть, а тут вода. Это какая-то работа дополнительная института? Или это ваше пожелание вот улучшить водоснабжение в тех районах, где оно очень плохое?
Ну, на самом деле гидрогеология – это часть наук о Земле. И наш институт иногда по первым словам идентифицируют как институт нефтяной, мы называемся институт нефтегазовой геологии и геофизики. На самом деле при образовании института была принята конвенция, что геология у нас нефтегазовая, а геофизика разная. И половина геофизического отделения – это лаборатории, которые напрямую с поисками и разведкой углеводородов не связаны. Это так называемая большая геофизика или физика Земли, это сейсмология, мы изучаем землетрясения, вулканы, но и большой раздел мы работаем по гидрогеологии. Ну, надо сказать, что вода – это тоже полезное ископаемое. И, может быть, иногда наиболее востребованное и самое актуальное. И если говорить о возможностях геофизики вот, при поисках подземных скоплений воды, то они сегодня не полностью освоены. И вот мой бывший аспирант Алексей Фаге очень активно занимается этой проблематикой. Это одна глава его кандидатской диссертации, которую он в ближайшие месяцы будет защищать. Это инновационные технологии поиска подземных вод с помощью электротомографии. Надо сказать, что сама идея пришла не нам и пришла давно. Бывший директор института, академик Эпов, очень активно внедрял вот, идею использование электротомографии для решения задач гидрогеологии. И первые же опыты показали очень высокую эффективность. Почему села, почему, вот, например, Колыванский монастырь, почему какие-то малоизвестные объекты? Да потому что на известных объектах, на серьезных сооружениях, при изыскательских работах, значит, используются стандарты. И если положено провести вертикальные электрические зондирования при инженерных изысканиях, когда вы строите дом, то вот их и проводят. То же самое предписано предприятиям, которые проводят бурение на воду. Но на самом деле этим методом вертикальных электрических зондирований уже больше 100 лет. Наука шагнула далеко вперед, и та аппаратура, которая разработана в нашем институте, это аппаратура «Скала», и та программная база, которая нами создана, методика, они позволяют решать эту задачу гораздо лучше, быстрее и с надежным результатом. И вот смелость пригласить нас берут на себя не городские службы, не те предприятия, которые, значит, выполняют плановую работу по обеспечению населения области питьевой водой, качественной питьевой водой. А вот мелкие предприятия, села, муниципалитеты, для которых эта задача сегодня важна. Вот первый опыт, по иронии судьбы, успешных поисков, значит, был реализован в 2011 году на территории Колыванского женского монастыря. Тот колодец, который, значит, вот эту обитель питал в течение нескольких десятилетий, иссяк, и пробуренная рядом скважина оказалась сухой. Ну вот они каким-то образом узнали о нашем институте, пригласили, ребята съездили, и буквально за один полевой день, значит, провели геологоразведку и обнаружили, что там очень сложная залежь в так называемых выветрилых гранитах. И вот это кора выветривания, она ведет себя непредсказуемо, так же, и сам, как и сам гранитный массив. Поэтому простая интерполяция, которую, значит, буровики у себя в голове имели, не сработала. Нужно было быть чуть хитрее. Мы построили такой геоэлектрический образ подземной территории рядом с этим работавшим колодцем. И скважина дала 6 кубов в сутки, чего более чем достаточно для скромных потребностей монастыря. Но аналогичные работы были проведены на территории моего родного Болотнинского района. В селе Новобибеево, значит, удалось найти такие очень удачные точки заложения скважин. Село Новобибеево тоже на несколько десятилетий снабжено, теперь обеспечено пресной водой. В принципе, мы выступали на площадках вот городских, где разрабатывается да, стратегия вот таких работ. Но пока вписаться вот в сегодняшнюю структуру, вот в эту, в регламенты, нам не удается, наверное, это должен делать не научно-исследовательский институт, а кто-то другой.
Ну, пусть это будет такая незначительная, не очень хорошая новость. В остальном у вас все хорошо. В студии для вас сегодня работал Владимир Логинов, и разговаривали мы с директором Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофима Ука, с профессором, доктором технических наук Игорем Николаевичем Ельцовым.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.